Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Спецпроект в эфире. В рамках этого специального проекта мы знакомим вас с депутатами Думы Иркутска. Мы хотим разобраться, кто эти люди, которые должны бы сделать наш город лучше, светлее, радостнее и краше. Мой соведущий сегодня – депутат 7-го созыва. Свеженькие пошли, друзья. Продолжаем наблюдать за этими людьми. Депутат 7-го созыва Думы Иркутска по округу номер 19, заместитель председателя Думы, председатель комиссии по муниципальному законодательству и правопорядку Сергей Юдин. Сергей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вас с особым чувством приветствую в этой студии, с дебютом вас. Как вы думаете, почему с особым чувством?
Наверное, в связи с тем, что я... Достаточно часто, не часто, а всегда слушаю с большим интересом вашу радиостанцию и максимально стараюсь принимать в ней участие.
Вы абсолютно правы, тут иных предположений быть не может. Но давайте просто слушателям напомним, как это происходит, прошу. 208-005, телефон прямого эфира, начальник управления транспорта администрации Иркутска у нас сегодня в гостях. Готов отвечать на ваши вопросы тоже. Еще один информационный повод, который появился в последнее время, буквально, по-моему, на прошлой неделе это активно обсуждалось. На заседании Думы Иркутска Сергей Юдин, депутат городской думы, вроде бы выступил с предложением увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. И очень много об этом тоже шумели и говорили. Вот эту ситуацию прокомментируйте, насколько это вероятно и, ну, может ли как-то решить проблему?
Друзья, что происходит дальше? Всякий раз, когда так или иначе в нашем эфире звучит фамилия депутата Юдина, происходит примерно следующее.
208-005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Сергей.
Юдин Сергей Леонидович, добрый.
Ой, здрасте, Сергей Леонидович, хорошо, что вы с нами. У меня один вопрос. Как вы это делаете? Я понимаю, что наверняка вы поклонник разговорных информационных станций, но как это возможно? И мне кажется, что, черт возьми, я раскусила этот фокус. Охранное агентство, которое вам принадлежит и владельцем которого вы являетесь, настроено круглосуточно на нашу станцию. Как только звучит ваша фамилия, видимо, вам подается сигнал.
Наверное, нет. Мое предприятие здесь ни при чем. Очень удачное время для эфира выбрано. Я в 8 часов еду на работу, время в пути занимает 40 минут, я слушаю только вашу радиостанцию. Кстати, вот московский эфир мне не очень нравится, там очень много грязи, вот перетирает это белье, негатива очень много. У вас она более позитивная, и самое-то главное, она касается именно горожан и города.
Нашей повестки, да. Мы с вами тоже сегодня не будем перетирать грязное белье, а будем говорить про горожан, про городскую повестку. Но в любом случае, всем коллегам Сергея Леонидовича я хочу сказать, депутат Юдин молодец, будьте как Юдин, пользуйтесь эфиром в своих целях, но в конечном счете во благо горожан, что называется. Ладно, приступим. Я поздравляю вас с избранием 7-й созыв, и у меня все тот же вопрос. У вас достаточно сложная такая депутатская судьба. Мы сейчас поподробнее поговорим про те перипетии, через которые вам пришлось пройти. Но вот по большому счету, все-таки по-честному, зачем вам этот мандат, зачем вам кресло в Думе? Зачем?
Значит, мое мнение и позиция не поменялась с 2009 года, когда я первый раз избрался. Просто простое и понятное желание максимально использовать свои знания, умения, опыт на благо города Иркутска, сделать его удобнее, комфортнее, приятнее для проживания. А я по первой профессии архитектор, и градостроительная тема мне достаточно близка. Я житель города Иркутска, жил всегда в центре города Иркутска, и эта проблематика мне, ну, близка, знакома. Уже в 6-м созыве и сейчас в 7-м созыве я полностью остаюсь на той же позиции, ее не меняю, и тот приобретенный опыт в Думе города Иркутска, он, ну, просто в разы мне помогает реализовать себя на благо горожан.
Это как-то повышает вашу самооценку? Вот помогли кому-то и стали о себе лучше думать? Я просто какие-то еще глубинные мотивы ищу.
Вы знаете, я как-то вот эти вещи просто убираю в сторону, и, наверное, не совсем правильно, если ты какое-то доброе дело сделал, вот с ним бегать на каждом перекрестке, трясти.
Нет, но можно внутренне
это ощущать. Особенно вот тех, кому ты это сделал, да, А это, знаете, это возвращается.
Мы сегодня с вами поднимем
еще эту тему. Это возвращается, да. И возвращается в разы больше, наверное, чем ты сделал. Это я понял, когда шла избирательная кампания. Вот мой созыв Думы, да. Люди просто шли коллективами, Сергей Леонидович, чем помочь. Вот мы готовы, вот нас столько-то. Это и жители домов, это и общественные объединения, это и какие-то спортивные сообщества. Это такой разнообразный, широкий круг людей. Я просто был удивлен. Говорю, а что у вас? Вот почему я, почему там
не
другой кандидат?
А они вот вы самоорганизовывали.
Вы тогда-то помогли, а я уже забыл про это дело. Понимаете, вот это вот... добрые дела, доброе отношение, оно в разы, вот действительно, все это вот возвращается. И вот ко мне это вернулось, ну вот и в части, и в такой вот форме.
Я, наверное, отчасти ваши слова смогу подтвердить, потому что, ну, работая в прямом эфире, я периодически слышала какие-то звонки, вашу поддержку, это было, это правда. Давайте поразбираемся еще вот с каким моментом. Давайте перейдем вот все-таки к той истории, это шестой созыв, когда вас отстранили. Тогда вы... Вот я не помню точно, как вы артикулировали, но читалось, что вы обижены на коллег в том числе. И вот вся эта история, что все-таки произошло, и не отбило, почему это не отбило у вас желание пойти вот бороться за место в седьмом созыве?
Обиды как таковой ее нет. Просто есть понимание, что коллеги, их большинство, проявили просто слабость.
Смолодушничали, по-вашему?
Смолодушничали, да. В дальнейшем практически от всех я услышал слова и извинения в том числе, и понимание той ситуации. Мы вот были заложниками и как-то не могли поступить иначе. Ну, было да было. Что теперь, эту страницу перелистнули, идем дальше.
Это подстегнуло вас? Ну, то есть, очевидно, что это вас...
В какой-то мере, да.
Что, дескать, я вот вернусь и докажу, тоже. Что это мое место, да?
Да, ну, не то, что докажу и покажу всем, просто, ну, докажу, что я могу, что я способен, что у меня достаточно много сил, энергии, планов по именно окружным вопросам, городским вопросам. Сейчас вот с должности зампредседателя Думы круг полномочий и вопросов, он немножечко будет шире. Я уже для себя определил и уже с руководством Думы. Ну вот,
тогда расскажите. Хотела позже об этом, но коли заговорили, расскажите, что будет в сфере вашей вот ответственности.
Да, вот нас сейчас 4 заместителя.
Много. У соседей нигде столько нет.
Я бы, наверное, меньше... не сказал, что это много, потому что на сегодняшний день вот 8 постоянно действующих комиссий. А если говорить о муниципальных программах, их у нас 20, и плюс одна адресная, это по переселению ветхого и аварийного жилья. И как было заведено с прошлых созывов, заместители курируют направления по комиссиям. Я вот для себя выбрал направление, это градостроительная тематика, и та комиссия, которую я возглавляю по муниципальному законодательству и правопорядку. Вот эти два направления я вроде бы как транслирую, что
это
я...
Это вы как зампред будете курировать?
Да, как зампредседателя, да. А другие заместители тоже изъявили желание работать в тех или иных направлениях. Вот наши пожелания мы Дмитрию Олеговичу транслировали, и, наверное, на ближайшем заседании... не Думы, а Совета Думы, мы вот внутри вот эти вот курирования направлений каким-то образом закрепим.
Про комиссию давайте поговорим. Комиссия по муниципальному законодательству и правопорядку. А что входит вот в сферу компетенции этой комиссии? О чем речь?
Это все муниципально-правовые акты проходят через комиссию по муниципальному законодательству. Вопросы, касаемые деятельности Думы, проходят по комиссии по регламенту. Угу. И вопросы, связанные с изменением в устав города, это основной документ, на основании которого живет и работает город Иркутск, проходят через 2 комиссии. Это по регламенту и по муниципальному законодательству. Работа достаточно такая скрупулезная, сложная. Через нее проходят также и изменения и должностных окладов муниципальных служащих, и структура администрации. Ну, такая серьезная в правовом плане комиссия. А вторая часть правоохранительной работы, да, она связана в основном это по взаимодействию с силовыми структурами.
Ну, в какой части? Вот в части чего это взаимодействие?
Ну, вы помните, мы очень долго рассуждали, планировали и, наконец-то, все-таки создали программу «Безопасный город».
Угу. Вот, в этой вот такого части. Плана.
Вот,
да?
Вот такого плана. Это взаимодействие с полицией городской в части патрулирования улиц, работа участковых инспекторов.
Организация проведения массовых мероприятий.
Да, это ГИБДД. Работы угу. очень много. Это установка знаков, светофорного оборудования, пешеходных переходов.
А не останется ли сиротинушкой 19-й округ с таким объемом работы заместителя председателя Думы Иркутска? Об этом будем говорить через пару минут. Сергей Юдин, мой соведущий.
Дня. Всем от дня.
Радио «Комсомольская правда», в этой студии Наталья Кравченко. Мы продолжаем. Мой соведущий, депутат Думы Иркутска по 19-му округу, заместитель председателя Думы, председатель комиссии по муниципальному законодательству и правопорядку Сергей Юдин. Сергей Леонидович, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Мы вышли с вами на перерыв как раз на том, что не останется ли вот при этой всей вашей нагрузке зампредседателя, председатель комиссии, не останется ли ваш округ без внимания?
Я думаю, что с этим мой округ только приобретет больше внимания к себе. И, наверное, лишний раз напомню, что все-таки центр города – это особый округ,
который… У вас центр, центре некуда.
Да. Это центр города Иркутска, это центр области, это центр Восточной Сибири. И поэтому все вопросы, касаемые локального округа, они вытекают сразу же почему-то в городские вопросы.
Ну, а это объяснимо. Вот. Мы сейчас в округ ваш перенесемся, будем подробно разбирать, что там сделано, что предстоит сделать, да, какие-то болевые точки. Но прежде, чтобы уже вот к этой части вводной не возвращаться, все-таки закончим. Я хотела поговорить с вами еще про партийную принадлежность. А многим кажется неприличным менять цвета. Вы были в «Единой России». Затем, как говорится, да, есть такое сленговое выражение, переобулись. И подробно объясняли, почему идете в городскую думу от КПРФ. Вы объяснили это довольно подробно. Это может казаться убедительным или не очень. У меня другой вопрос. А ведь можно было и самовыдвиженцем, если партия «Единая Россия» вас разочаровала, и как-то вы... Можно было и так.
Хороший вопрос, спасибо. Ну, во-первых, самовыдвиженец – это вроде бы как человек, который сам по себе, сам за себя. Я все-таки себя считаю командным человеком. Не то, что я люблю исполнять команды или их давать, а работать именно в команде и
Сергей Леонидович, вы не лукавите ли? Ну вот у нас свежеиспеченный спикер Думы, он шел самовыдвиженцем, хотя ну, его затем выберут депутаты, да, и он уж, конечно, командный игрок, раз он спикер. Нет ли лукавства в ваших словах?
Ну, если говорить о лукавстве, то, наверное, самовыдвиженцу в этой части... маневра гораздо больше, да? Я могу примкнуть к гражданской платформе, да. Я могу к «Справедливой России», могу к «Единой России», могу к коммунистическому блоку. Вот. И я-то хотел себя оградить вот именно от этого, так сказать, шатания и брожения. Сегодня я здесь, вечером я в другом месте. Нет, вот я привык вот работать в одном направлении, в одном ключе, и выбор мой пал, ну, осознанно. Во-первых, потому что я был комсомольцем. По комсомольской путевке я расстался с профессией мирного архитектора. Представляете? И вот такая созидательная, мирная профессия, архитектор, 3 года практики в проектном институте. По моему проекту был построен административно-бытовой корпус Ташкентской картонной фабрики. Я видел всю свою жизнь в каком-то творчестве. Тут вдруг бах, приходит комсомольская путевка из трудового коллектива на усиление в правоохранительный орган.
Так и попал в уголовный коллективе, розыск. Черт возьми, одни девчонки, да? Поэтому...
И уже на заре Советского Союза я вступил в коммунистическую партию. Так было положено, особенно в структурах силовых. Это буквально, наверное, продлилось полгода. Потом Союз развалился. И коммунистическая партия, она не так, что я откуда-то с фонаря взял, наверное, их больше, или там флаг мне их нравится. Нет, это был осознанный именно выбор. А почему расстался с «Единой Россией»? Когда вся ситуация со мной развивалась, от меня отвернулся, во-первых, вся фракция, от меня отвернулся секретарь городского политсовета, областного политсовета. Я вроде как бегаю, хватаю. Да и нет, это не обида, но своего бросать нельзя. Я бегу, говорю, я свой, я работаю в программах. Давайте как-то разберемся. Меня отпинывают, бросают. Я думаю, если уж партии человек с 10-летним стажем там не нужен, наверное, может быть, тогда мне не по пути с этой партией.
Не знаю, а в любом случае все, что вы сейчас говорите, останется в архивах нашей радиостанции, и посмотрим, как будет меняться ситуация. Возможно, когда-то я вам припомню ответ на этот вопрос.
Хорошо.
Еще уточнение. Свежеиспеченный спикер Дмитрий Ружников в первом же пресс-подходе, первое, что он сказал журналистам после своего избрания, он как раз сказал о том, что он считает, что партийная принадлежность на муниципальном уровне, она вторична, не столь важна. Вот с этим вы согласны?
Абсолютно согласен. И в 2009 году, избираясь в Думу, я был уверен, что депутат – это хозяйственник. Дома, дворы.
А сегодня вы иначе думаете?
Я
депутат-политик или хозяйственник?
Я иначе сейчас не думаю, но нас вольно или невольно затягивает в этот политический круговорот, бьют по голове, по другим частям тела и отодвигают нас от этой нашей работы. Я не хочу быть завернутым в разные политические эти одеялы, в распри, в какие-то там
такой группы, у нас регион, кланы. Да. Опять же, это можно расценивать как демократию с другой-то стороны. Завершая, наверное, этот блок, опять процитирую Ружникова, который сказал о том, что это была цитата какого-то еще депутата, он его не назвал, что вся политика закончится на первом заседании, дальше начинается работа. Наверное, это и произошло, да?
Я, наверное, с Дмитрием Олеговичем не соглашусь и скажу следующее, что она не только закончилась на первом заседании Думы, она только началась. И она началась...
То есть мы еще понаблюдаем разного, да?
Это только начало. Это только начало. И на пресс-конференции в Думе недавно я тоже сказал, это путь к сложному обновлению, что ли. И этот путь, он пройдет сейчас через такие бури, в том числе и связанные и с политической тематикой. Это только начало.
Будем наблюдать. Главное, чтобы за всеми этими политическими играми, скажем так, не была забыта основная работа и то, зачем избирали действительно вас, да? Вас, я имею в виду, весь 7-й созыв. Давайте перенесемся в ваш округ. Это действительно самый центр. Это, в центре не бывает, вот уж точно. В связи с этим, какие особенности у вашего округа? И каковы его проблемы?
Это как холод и жара. На моем округе, наверное, одно из самых элитных построек – это жилые комплексы. И самое, наверное, в городе трущобы. Я на многих площадках говорил, что Гилеровский с книгой «Москва и москвичи» просто отдыхает. И последний раз, избираясь, я в этом действительно убедился. Это по улице Грязнова. Мы столкнулись с такой необустроенностью жизни людей. это и бичи, это и бомжи. И мне даже на встречу с избирателями пришлось вызывать наряд ППС, вызывать свой ГБР, потому что там просто вот назрела там драка, массовые волнения, повылазили какие-то неопределенные люди непонятного возраста, абсолютно пьяные, скорая помощь там увозит после драки какие-то там, после поножовщины, собаки. Заходим в эти лачуги с этим, с ППСником, какие-то матрасы, магнитофоны, может, это все ворованное, без документов, без всего. Но благо городская полиция...
То есть очень контрастный округ, да, с одной стороны?
Подключилась к этому вопросу, нашла собственника, где живут эти бомжи, разогнала их, обязала собственника там огородить, привести все это в порядок. И людей-то как-то надо выводить вот из этого. И столкнулся еще с тем, что помимо вот этой такой вот социальной, да, ямы, оказывается, эти дома, они, ну, не оказывается, я-то это давно знаю, но просто до сих пор нет этой программы и механизма, нет воды, нет отопления, одна только лампочка. И в зимнее время, допустим, когда вот отключают, ну, там, на полдня электричество, у людей нечем дом-то отопить, они сидят на этих электрообогревателях. И вот сейчас у меня одна из самых главных и основных задач, ну, помимо других, это вот подведение инженерных сетей вот к этим домам. Это и вода, и это и отопление, и ремонт этих домов.
А что вы думаете вот про какой момент? Вы заговорили про старые дома, но эта тема с повестки в Иркутске не уходит никогда. Я говорю про те дома, которые относятся к, являются памятниками, да, и много разговоров, споров очень горячих ведется о том, как с этим быть и разбираться. Дома эти горят, мы можем предполагать, по каким причинам горят, да, что-то строится. Вы архитектор, и вы о себе говорите так, вот, архитектора из души, сердца, головы не изъять, я отчетливо видел, прекрасно понимал, как город должен развиваться. Вот в этой части, в части старых деревяшек, как вы считаете, что все-таки нужно делать?
Вопрос очень сложный, но
у вас
очень...
есть пару минут, чтобы обдумать, как вы на него ответите. А мы вернемся через 2 минуты в студию и продолжим. Я напоминаю, Сергей Юдин, заместитель председателя Думы Иркутска, сегодня мой соведущий.
Тема дня. Дня.
Радио «Комсомольская правда», в этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Продолжаем беседу. Мой соведущий, заместитель председателя Думы города Иркутска Сергей Юдин. Сергей Леонидович, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Мы вот во время перерыва крепко подумали о том, как вам видеть развитие самого центра города. Особенно вот сейчас я говорю о той части, когда речь идет про памятники, которые, может быть, уже и не являются памятниками. Вот старые деревянные дома, каким быть Иркутск?
По этой сложной городской тематики уже механизмы выработаны. Предыдущие созывы, в 5-м созыве по инициативе и депутатов Думы города Иркутской администрации было создано акционерное общество Агентство развития памяти. Я считаю, что это мощнейшим, сильным механизмом, который, восстанавливает памятник в том виде, в котором он изначально был, и до, в историческом, да, проект реставрации делает Агентство развития памяти. Второе, мы расселяем людей, они получают благоустроенное жилье. Ну и третье, город получает в своей инфраструктуре, ну, прекрасный, отремонтированный, приятный глазу памятник.
Ну, инвестор, соответственно, получает возможность каким-то образом использовать,
конечно,
во своих целях.
Я в первую очередь вот в этой тематике, конечно же, буду остро поднимать вопрос о активизации деятельности в этой части РПИ. А в части того, что горят дома, да, действительно, и, наверное, те механизмы, которые используют правоохранительные органы, округа, КУМИ в контрольных своих мероприятиях, они не очень эффективны. По-моему, в Томске принято решение на уровне города, что на месте сгоревшего дома никакой постройки быть не может, только парк, рекреационная зона, либо автостоянка, то, что
вот в Иркутске тоже слышны голоса, что действительно так, либо какой-то соцобъект, например, муниципальный соцобъект, ну, чтобы бизнес точно не мог откусить вот этот кусок под себя, да?
Вот, и буквально на днях мы встречались с главой правобережного округа, где касались тем и сложных вопросов депутатов по правобережному округу. Было высказано предложение вот в части вот таких домов, которые уже либо снесены, либо собственники их будут сносить, либо это муниципалитет, чтобы хотя бы до принятия решения, что здесь появится либо полностью восстановленный памятник, либо иное строение, чтобы эти территории уходили под нужды города. Ну, все мы прекрасно понимаем, что парковочных мест в центре города практически нет, и никогда мы не найдем большие площади для больших парковок. Их только две, и то по моей инициативе было организовано, это у администрации города. Помните, где дом на ногах стоял? Да. Мы ее асфальтировали,
там
убрали.
Там, по-моему, ее сделать бы многоуровневой.
Может быть. Но, опять же, это финансы и деньги. И вторая большая парковка, которая тоже принимала активнейшее участие, это под Глазковским мостом. Да. Вот там получилась достаточно интересная, приятная территория. Хорошо, что вечером парковка практически свободна, и ребятня, играя на соседнем сквере парке космонавтов, тут же катается там и на роликах, скейтбордах. И тема деревянного города, да, вот его там зодчество, это вот во главе угла стоит, это проблемы вопросов, которые в 15-м округе надо решать. И еще раз повторю, что это вопрос не локальный, окружной,
Но это центр города, проблема, конечно. Да. Знаете, не так много времени остается. Хотелось бы еще поговорить о вас. Помните вопрос знаменитый вот журналиста, да? Who is Mr. Putin, да? Кто вы, мистер Путин? Так вот, кто вы, мистер Юдин? Об этом тоже хотелось бы поговорить. Скажите, пожалуйста, вы видели картину «День радио» квартета? Ну, в общем, так. У каждой уважающей себя радиостанции должна быть своя красотка Нонна.
Красотка Нонна неизменно на Карпо-радио.
И, наконец-то, к нам в студию пришла красотка Нонна, которая рвется сказать вам, радиослушатели, несколько слов по поводу темы, которую все так горячо сегодня обсуждают.
Красотка Нонна есть и на нашей станции. Нонна стажер, она проходит у нас практику, и ей очень хотелось бы самой сесть к микрофону и задавать вопросы, но пока она вот в записи их готовит, но у нее есть вопросы к вам. Давайте послушаем первый.
Если человек занимается благотворительностью, он хороший или замаливает свои грехи?
Ну, конечно, хороший.
Что бы вы ответили, но не?
Я ответил бы, что человек действительно хороший, молодец. А грехи замаливать, ну, можно их замаливать по-разному. И даже то, что если он кому-то помог, чуть-чуть это красавец.
Благотворительность – большая часть вашей жизни.
Она присутствует.
Как вы к этому пришли? Это было какое-то вот событийное что-то?
Это было изначально, когда я вот начал заниматься бизнесом, это 30 лет назад. Как-то само собой разумеющееся, помогать надо.
Ладно, еще один вопрос от Нонны.
Как правильно, пастель или пастель?
Наверное, пастель, я же художник.
Собственно, я думаю, что Нонна тоже про эту вашу ипостась. Это удивительное дело. Как вот, что на что повлияло? Что было причиной или следствием? Сначала ваша тяга к живописи, а потом уже ваше архитектурное образование? Или наоборот, то есть участие архитектора, как-то вы еще вот стали доразвивать в себе это?
Во-первых, я окончил архитектурный факультет. Он себе включал полностью и живопись, и рисунок, и композицию, и проектирование, и дизайн. А это сегодня разбито все по направлениям. Либо ты дизайнер, либо ты ландшафтный дизайнер, или монументально-прикладное искусство. Вот Виталий Георгиевич Смагин возглавлял долго эту кафедру. Замечательный человек, хороший товарищ. И мне очень приятно всегда вспоминать, как он при наших встречах всегда меня называл, говорит: «Привет, коллега». Вот, и я думаю, что мы в то время получили неплохое базовое образование, в том числе и художественное. Достаточно много времени я тогда уделял живописи. Потом, я уже сегодня говорил, были у меня пробелы в жизни, когда работал в уголовном розыске. Там, конечно, не до живописи, потом становление бизнеса. И вот лет 6 назад я к этой теме решил вернуться, окунулся в нее.
В этом году вы стали членом Союза художников.
Да, в этом году.
Поздравляю вас.
Приятно был удивлен, что Москва приняла меня в членство Союза художников России.
Вы продаете свои картины?
Нет, я еще ни одной картины не продавал. Ну, во-первых, ну, не то, что жалко, да, а они вот с таким трудом появляются, да.
И вы порой в муках над, рожаете,
и потом над работой проходит не, там, не два часа, это может быть, там, не знаю, там месяц-два. Сначала там куча фор эскизов, там много всяких нюансов. И поэтому я вот только участвую в выставках. Да, у меня есть подарочные варианты, у меня даже и в других городах и странах в коллекциях есть мои работы, чем я горжусь. И в Курганском областном художественном музее, где проходила всероссийская выставка акварели, одну работу мою забрали в фонды. Ну, тоже беспредельно рад. Так что вот...
Но продавать пока не продаешь.
Нет.
Жалко.
Пока нет.
Подарить, да. Ну, посмотрим. А, еще один вопрос от Нонны, прошу.
А как правильно, пинг-понг или настольный теннис? А,
наверное, правильно и то, и другое. Пинг-понг – это дачное увлечение, а настольный теннис – это профессиональный вид спорта, который я очень люблю, посвящая достаточно много внимания и сил в развитии, в популяризации, работе с ребятишками, проведении соревнований. Я работаю в Федерации настольного тенниса, поэтому мне это очень близко. И потом спорт – это движуха, это движение.
Вы в этой движухе до сих пор, вот вы занялись этим видом спорта, когда вам было 11 лет. До сих пор удается выйти к столу?
Я до сих пор занимаюсь этим видом спорта 2-3 раза в неделю, участвую в соревнованиях. В 16-м и в 14-х годах я становился чемпионом области в командном чемпионате. Так что нормально.
Меня, знаете, вот что потрясло. В 2018 году стал кандидатом в мастера спорта.
В 17-м году.
В 17-м?
Да, я подтвердил этот спортивный разряд. А в 17-м году нормально. Как там, творчество, все возрасты покорны.
Это правда. Ну, меня это действительно восхищает в людях, когда люди в любом возрасте активны, позитивны. Ну и, наверное, последний у меня к вам вопрос. Чего вас все-таки больше? Вот мы попробовали раскрыть вас сегодня с разных сторон, но вот основная ваша ипостась или то, о чем больше всего сегодня болит душа или, наоборот, радуется душа?
Так, ну, во-первых, у меня душа радуется, что у меня трое внуков. Младшая пошла в этом году в первый класс, старшая внучка пошла в 10 класс. Очень хочу больше проводить с ними время.
Также вы богатый дед.
Со своими детьми. Они уже достаточно взрослые, самостоятельные люди. Потому что общественная работа – это интересно. Она очень много занимает время. Но и вещи, связанные вот с семьей, это очень важно. Я очень рад, что... У меня есть папа, он в здравии, ему 85 лет, он также занимается спортом. Сейчас он будет участвовать в соревнованиях, опять же, по настольному теннису 24 октября, ветеранский турнир, его возрастной категории старше 85, он будет представлять город Иркутск.
Ну, потрясающе. Вашему папе здравия, успехов, внучкам успехов в учебе, это тоже вехи, да, и первый класс, и... Ну, а вам оставаться, наверное, столь же, ну, я бы сформулировала так, жадным до разных проявлений жизни. А мне показалось, что вы были сегодня со мной откровенным. Большое спасибо. Сергей Юдин был моим соведущим, заместитель председателя Думы города Иркутска.
До новых встреч.
Всем от дня.